Здравствуйте, дорогие друзья. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. С вами Евгений Майструк. И, значит, мы сейчас будем обсуждать итоги, политические итоги недели, последних 7 дней. Позвольте представить вам на прямой связи с нашей студией политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Добрый вечер.
Рад вас слышать. Хотел начать с вами с этой истории. Я не знаю, можно ли ее назвать скандальной. Ну, такая непростая история. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие дипломатические отношения России и ФРГ после заявления министра юстиции Германии о готовности выполнить решение МУС об аресте президента России, вот в Кремле сказали, что Россия будет исходить из своих интересов. Дмитрий Песков об этом сказал. Россия делает и будет делать все то, что соответствует ее интересам. Пока не расшифровал нам господин Песков, что он имеет в виду. Вот, Станислав Олегович, а что в данном случае соответствует интересам России в свете вот этого странного ордера Международного уголовного суда?
Ну, я думаю, что в данном случае, глобально говоря, национальный интерес, то есть словосочетание многие произносят, и как кажется, что вроде это всем понятно. Нет, конечно, не всем понятно. Собственно, в политической науке под национальным интересом понимают как бы два фактора. Это национальная безопасность и процветание граждан. То есть, соответственно, вот ваш национальный интерес, это то, чтобы ваши граждане жили хорошо, и чтобы ваши границы были укреплены. Ну и внутри страны тоже граждане чувствовали себя безопасно. Все, точка. Вот. А дальше уже как вы этого достигаете, насколько та политика, которую вы проводите, она ведет к достижению этих интересов, вот. Это уже как раз-таки называется, достигаете вы ваших национальных интересов или не достигаете. Понятное дело, что политика, при которой глава государства оказывается в списке, когда выписывает МУС-ордер на его арест, это как бы такое, ну, весьма важное достижение. Потому что до этого только два действующих главы государства, на двух действующих глав государства были выписаны ордеры. Это на главу тогдашнего Судана Аль-Башира и на главу тогдашней, опять же, Ливии Каддафи. То есть компания такая весьма сомнительная. Угу. С другой стороны, относительно того, что Германия заявила, что она будет выполнять этот ордер. Ну, действительно, поскольку Германия является частью МУС, да, в вот это международного уголовного суда, то все страны, которые подписали так называемый Римский статут, который как раз-таки вот дает полномочия этому международному римскому суду работать на их территории, в принципе, она обязана как член МУС выполнять его ордера. А с другой стороны, такие страны, как Россия, Китай, Индия, Соединенные Штаты и, кстати, Украина не являются, соответственно, подписантами, поэтому теоретически на территории этих стран, ну, ряд других стран, которые значит, не подписали соответствующий статут, ну, здесь российский президент может без всяких сложностей до туда добираться. Кроме того, еще есть такой вот сложный такой момент, связанный с иммунитетом главы государства. То есть как бы здесь накладываются два как бы немножко противоречивых друг на друга обязательства. С одной стороны, государства обязаны уважать иммунитет глав других государств, с которыми у них там дипломатические отношения и так далее, без признанных глав государства. Владимир Путин признаю в качестве главы Российской Федерации все государства без относительно отношений там, тех остальных. Да, вот. То есть он в этом смысле является человеком с иммунитетом. С другой стороны, конечно, есть вот как бы у государств, у некоторых, например, Таджикистан, который является, с одной стороны, такой союзной для Российской Федерации в рамках ОДКБ страной, а с другой стороны, Таджикистан – единственная страна из нашего так сказать, ближнего окружения, которая подписала этот Римский статут. Вот. Здесь могут быть, как бы, здесь на чаше весов, с одной стороны, уважение к иммунитету президента страны, России, а с другой стороны, необходимость соблюдения требований МУС.
Тогда, так как вы рассказываете, да, Станислав Олегович, получается, что с выдачей этого ордера западные страны, ну или, я не знаю, или муж. Ну, в общем, все подписавшие римский статут, они сейчас загнали в ловушку, потому что, ну, с одной стороны, иммунитет главы государства, о котором вы нам рассказали, а с другой стороны, вот этот ордер муз.
Ну, смотрите, здесь не то, что ловушка, потому что здесь уже каждое государство в отдельности, если есть такое противоречие между членством в муз и уважением к иммунитету. Здесь уже каждое государство, ну, если гипотетически предположить, но вряд ли такое будет, вряд ли сейчас российский президент направится в какую-то страну, которая является членом ОС, да, ну, то есть это как бы, ну, было бы очень странно, да. Вот, гипотетически, если такое будет, то тогда уже каждое государство в отдельности будет решать, что для него важнее, либо соблюдение этого ордера. Кстати, за несоблюдение ордера, опять же, ничего не будет. Вот, это такая как бы...
Можешь соблюдать, можешь не соблюдать, пожалуйста.
Хорошая новость, да. Просто другое дело, что, может, к вам будут там хуже относиться другие подписанты, что, мол, вы подписались, сами не соблюдаете. Но в данном случае как раз-таки как бы сами государства, подписывая римский статут, как бы сами на себя брали обязательство все дело соблюдать. Но другие государства, которые подписали, они вовсе не обязаны, там, не знаю, в санкции укладывать, если вы это не соблюдаете.
Когда на этой неделе комментировали вот эту новость с ордером выписанным, ну, обычно фразы начинались вот так. Это сигнал Запада Москве о том, что... А дальше каждый, в общем, говорил, что он считает нужным. И я подумал, знаете, Станислав Олегович, спрошу у вас. Это действительно сигнал Запада России о том, что... А если действительно, то что дальше? Да. Что за сигнал? Что
слушайте, это? Ну, как знаете, как говорится, красота в глазах смотрящего, и сигнал он тоже, он считывается вот в меру собственной там испорченности и так далее, мне кажется. Вот, но если говорить серьезно, вот просто нужно понять, что МУС – это ведь не государство, это не страна, и это не какая-то иерархия, где во главе все равно какой-то представитель какой-то страны, который интересы своей собственной страны лоббирует в рамках этого МУС. То есть нужно понять, что здесь как бы в рамках, ну, я, конечно, не правовед, но то, что я знаю о праве, там, о римском и о современном, так сказать, праве, как бы вот на МУС, как на организацию, никто, как бы сказать, у МУСа нет, что называется, своей армии, своего ФСИНа и так далее. То есть МУС, он определяет исключительно как бы виновность, или не, точнее не виновность, а не виновность, а выписывает, соответственно, ордера, когда считает, что тот или иной человек, там, политик, в чем-то виноват. А дальше уже вовсе не дело МУС, как бы сказать, расшифровывать, что ли, какую-то свою, расшифровывать свою интенцию, и что это за сигнал. Вот мы считаем, что вот по такому-то там в связи с... детьми, да, в связи с детьми, это все было... Опять же, нужно понимать, что там не только Владимир Путин, да, там еще и...
Львова-Белова, да-да-да.
Львова-Белова, кстати, в отличие от Владимира Путина, она никакого иммунитета на ней не лежит, так что ей лучше быть более осторожной в данном случае.
Вот. А вы согласны с Александром Вучичем? Газета «Политика» написала. Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией. Вот так считает сербский президент.
Ну, ничего не отрезает. В конце концов, извините за банальность, можно по телефону поговорить.
Вот. Понятно.
Как, собственно, уже делал Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, да, многочасовые разговоры у них были с Владимиром Путиным и продолжаются. Но конкретно для Сербии просто это немножко больная тема, потому что МУС – это как бы новая инкарнация того, что до этого называлось Международным трибуналом по бывшей Югославии.
Да, у них как свои раз... там счеты, да.
Да-да-да, вот. И как раз-таки вот, собственно, был выдан туда уже, когда перестал быть президентом Сербии Милошевич, как раз, собственно, и который умер, да, вот там в заключении, да, даже в контексте суда. Вот, поэтому конкретно для Сербии это вот, ну, более болезненная тема, чем для там большинства других стран мира.
Заявление Дмитрия Пескова другое. В интервью программе «Москва-Кремль-Путин» наши коллеги «Россия-1» вот, цитируют. «С совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники, и их миссия — это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно, и, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликт, причем против нас. Вот так сказал Дмитрий Песков, комментируя вот эту миссию американских беспилотников в Черном море. Говорит, ну, она не является мирной, свидетельствует о вовлеченности. Но смотрите, операторов дронов в конфликт против России. Ну, то есть так, намекают, да? Мы же знаем, где эти операторы дронов. Вообще все знают, мне кажется, это вообще не секрет. Сейчас миновала ли вот эта эскалация, что ли, эскалация в том регионе, или американцы по-прежнему будут посылать свои дроны все ближе, ближе и ближе к границам России, как вы считаете?
Нет, здесь как раз-таки никакого секрета особого нет. Соединенные Штаты практически с начала конфликта заявляли, по-моему, ну или по крайней мере не скрывали, они передают разведывательную, в том числе, информацию украинской стороне. А как она получается? Но она в том числе через дроны, очевидно, и получается. То есть в этом смысле как бы ничего нового и ничего именно эскалирующего особо и не произошло. Угу. Вместе с тем нужно понимать, что все-таки, ну, насколько можно судить, по крайней мере, для Соединенных Штатов и их союзников принципиально важно, чтобы, скажем так, военная составляющая конфликта, она находилась, ну, более-менее примерно в границах Украины. Mm-hmm. Вот. То есть не выходила за их рамки, и чтобы все, так сказать, дроны, они где-то тоже вот в этом вот триггере находились, а избивались, так сказать, там же, а не над странами, членами НАТО и что-то подобное. В данном случае имеется такая достаточно, может быть, циничный прагматизм относительно того, что вот пусть военная часть конфликта, она вот сводится к вот границам, более-менее совпадающим с границами Украины.
У вас не было такого ощущения, вот когда американский дрон приводнился в Черное море? У вас не было такого ощущения, что на Западе, там, и в странах НАТО, и в частности в Соединенных Штатах, вот так слегка были удивлены, что ли? Удивлены, я вот это вот слово, с вашего позволения. Удивлены. Они не ожидали, что вот так вот будет.
Да, мне кажется, как раз-таки нет, потому что если мы сравним, скажем, с чем-то подобным, связанным с, как сказать, сбитием воздушного шара, да, uh-huh. китайского над американской территорией, как он там называется, правильно, зонд. Uh-huh. Вот, китайцы говорили, что это зонд, там, соответственно, природное явление изучает и погоду, а, соответственно, американцы посчитали, что там несколько дней все медиа центральные, американские, ну, по крайней мере, те, которые я как-то так просматривал, они вот про этот зонд трубили, а здесь как-то, сбили, ну, mm-hmm. ну и ладно. То есть тут не было такого ажиотажа.
Почему? Сложно сказать, да?
Хороший вопрос. Не знаю, может быть, потому что зонд был большой и красивый, вот, и, значит, такой, а дрон маленький и
красивый. И где-то там вообще, далеко за Атлантическим океаном.
Да, ну и все-таки, опять же, если мы говорим о современных конфронтациях в смысле каких-то таких великих держав, то, как бы, Китай версус Соединенные Штаты — что-то одно, а Россия версус Украина, которую поддерживают mm-hmm. Соединенные Штаты, — что-то другое.
Причем. Так. Эммануэль Макрон версус будущие французские пенсионеры. Протесты против пенсионной реформы, митинги. Там в Ницце закидали камнями офис лидера республиканской партии на площади Согласия. На площади Согласия, вы, наверное, слышали. Установили водометы на площади Согласия для того, чтобы метать воду в несогласных. Как вы думаете, вот чем эта вся история закончится? Макрон не пойдет на попятную, да? Он как-то там отодвинул парламент с помощью 43-й, по-моему, статьи их Конституции, взял, все принял, все, пенсионная реформа. Чем все это закончится? Есть вероятность, что, смотрите, Марсель, Лиль, Амьен, Канны, Сент-Этьен, Руан, можно перечислять, по всем городам это...
Ну, смотрите, во-первых, все-таки нужно здесь гуманистическую какую-то ноту всему добавить, а именно все-таки водомет лучше, чем пулемет, согласитесь. Вот. Это уже как бы, по нашим временам уже вот, как бы, хорошая история. А если говорить как более серьезно и более как бы... Как бы сформулировать по поводу пенсионной реформы, кстати, что российской, что французской. Ну, смотрите, а вообще откуда исторически взялись пенсии и кому они платились? Да, пенсии вот в нашем каком-то более-менее современном виде, там вот конец, вторая половина 19 века, Пруссия, и их начинали платить мужчинам где-то 70 лет примерно. Вот. Нужно понимать, что 100-150 лет назад, до 70 лет, даже в Европе, даже в Пруссии доживало очень маленькое количество людей. Mm-hmm. То есть, как бы, эти пенсионеры, они не особо, обременяли бюджет прусского королевства. Вот. Времена менялись. Соответственно, люди стали жить уже к нашему времени дольше, при этом сохраняя активность, то есть имея возможность работать активно несколько дольше, чем хоть раньше было. Вот. Одновременно эти люди, которые стали работать дольше, они стали иметь меньше детей. Вот. Соответственно, как бы получается, что сделать с пенсиями? Есть несколько вариантов. Значит, либо пенсию уменьшить, чтобы как-то баланс этот соблюсти. Ну, уменьшение пенсии, понятно, история не популярная. Либо упростить процедуру эмиграции внутрь Франции со стороны молодых, активных, но не европейских людей из Ближнего Востока, Северной Африки. Тоже вариант не особо популярный в силу там ряда причин. Кстати, не только ксенофобских. Вот. И третий вариант – это повысить пенсионный возраст. Он тоже, то есть все три варианта не популярны, но кто-то должен был это сделать, потому что, ну, если у вас вы живете долго, но при этом у вас мало детей, да, то есть как бы количество людей уменьшается, да, активно работающих, то не совсем понятно, откуда как бы государство деньги, чтобы вам платить, там, скажем, если вы выходите на пенсию, не знаю, Станислав там 65, а живете до 100.
Вот вы сейчас абсолютно точно, более того, тут не с чем спорить совершенно. Нужно во Франции поднять пенсионный возраст. И такое происходит в разных странах. Действительно. Я сейчас не о том. Я о том, что сейчас в этой ситуации будет делать, по вашему мнению, Макрон. Пойдет ли он на попятную? Или, в общем, вот это решение уже, пусть в обход парламента, но будет принято во Франции. То, что у них нет другого выхода, ну нет, хорошо, ладно. Мне, в принципе, все равно, я про свою страну думаю. А мне интересно, вот Макрон, что Макрон-то будет делать?
Ну, я не вижу вариантов, чтобы это... реформа так или иначе не прошла.
Ага,
возможно, кстати, тут вот один из немногих случаев, когда вполне смогут использовать российский опыт. То есть делать реформу постепенно, да, вот там каждый год на год поднимая, да, там, или пенсионный возраст. Вполне, то есть это вариант компромиссный. Опять же, он будет всем не нравиться. Вся оппозиция парламентская, внепарламентская будет критиковать, потому что, ну, безусловно, когда государство совершает какие-то непопулярные шаги, даже если они вынужденные, но в демократических странах принято это все дело активно критиковать. Политическая культура Франции, она предполагает, что вы критикуете, в том числе выходя в большом количестве на улицы, там, прикасаясь с полицией, с водометами.
И вас поливают водой, да.
Да, и, соответственно, с витринами магазинов. Опять же, это не первый и не последний раз во Франции. Ну вот мы наблюдали там пару лет назад активные там желтые жилеты, так называемые.
Да-да,
вот.
У них такая, по-моему, традиция, демократическая традиция Франции.
Демократическая такая традиция Франции, переходящая, так сказать, в массовые слушания. Вот. Ну то есть, да, это действительно это как бы смех-смехом, но да, у них вот так. Если бы нечто подобное случилось, я не знаю, там, в Российской Федерации, да, это бы был ЧП. Или, тем более, в Республике Беларусь. Это было бы ЧП, и обвинили бы тут же воображаемую пятую колонну. Вот. А тут как-то вот воображаемая пятая колонна не нашлась, потому что, ну, понятно, что, типа, людям это неприятно.
Ну, 67%, ну, это понятно. 67% выступают против этой реформы. То есть, ну...
Я бы тоже выступил против, но как человек, как бы, который когда-то на пенсию, там, да, если доживет, то будет ее получать. печатать. Но как бы как человек, который понимает, что ну как иначе, вот откуда, можно еще начать печатать деньги. Это вызовет инфляцию, и это тоже будет таким вариантом. Uh-huh. То есть это ну, просто понятное человеческое неприятие этого, но также понятно, что ну а чего еще делать? Вот еще можно там, да, вот другие варианты эмиграция и, соответственно, и уменьшение пенсии. Тоже никто не хочет.
С этим вы нам все объяснили про пенсию. Не очень понятно тогда с израильтянами. Вот израильтяне-то что протестуют? Вот они вышли на общенациональные акции протеста против планов судебной реформы правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. 11-ю неделю подряд продолжаются все эти демонстрации. Факельные шествия, вот они 17 марта там устроили ночь. И если с пенсиями все понятно, вот так вот, иначе рухнет пенсионная система, то вот здесь не очень ясно, что происходит и почему происходит все-таки это в Израиле, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме.
Нет, здесь как раз-таки, мне кажется, довольно прозрачная история. Во-первых, ага. Израиль все-таки считается единственной, как бы, более-менее полноценной демократии на Ближнем Востоке. Вот. И там, в этом смысле, он чем-то похож на Францию как раз. К вопросу, вот, хотя в Израиле сейчас протестуют даже те, кто в прошлые протесты не выходил на площадь, в том числе военнослужащие, даже резервисты. Это как раз-таки главная новость, на самом деле, не то, что Израиль протестует, а то, что впервые вот, в истории государства этого вышли, в том числе выходили резервисты, которые должны были находиться там в эти дни на учениях.
Нетаньяху говорит, что цель этой реформы – сбалансировать ветви власти. Критики считают ее угрозой независимости судебной системы.
Да, смотрите, какая история. Всегда, когда какой-то правитель или партия пытается, как бы сказать, уменьшить демократию, она говорит, что на самом деле она как раз-таки идет навстречу народу, потому что народ хочет X. Народ хочет X, и для этого нужно немножко, значит, сдержки и противовесы, которые существуют в вашем государстве, немножко их как поумерить, потому что иначе ничего не происходит. Это не только в Израиле. Вот такие политики есть, там вот Виктор Орбан, допустим, в Венгрии, или какой-нибудь Уго Чавес спокойный, и ныне Мадуро в Венесуэле тоже, они вот говорили, что да народ хочет, чтобы мы отменили там чего-то. Mm-hmm. Значит, какая там история? История достаточно простая. Поскольку в Израиле как бы мало-мальски существует система сдержек и противовесов, то там Верховный суд может отменить решение, значит, решение премьер-министра, вот, за которое проголосовало большинство парламента. А, соответственно, ну, потому что, ну, не Верховный суд, а Конституционный суд. Вот. Соответственно, понятно, что вы, если вы находитесь у власти, и если ваша партия является доминирующей в парламенте, больше половины, да, или сколько там голосов, ну, большинство у вас есть и у ваших союзников, то понятно, что вам некомфортно, когда вы что-нибудь там напринимаете, а Верховный суд говорит, Конституционный суд говорит, а нет, отменяем. Понятно, вы не хотите.
Ну, мало ли что неприятно Нетаньяху, ну.
Вот, а, соответственно, позиция Нетаньяху такая, что просто немножко изменить, как бы, как сказать, изменить вот эту, изменить баланс между парламентом и судом в пользу парламента. Угу. То есть теперь, наоборот, парламент большинством голосов может отменить решение Конституционного суда. И вот, то есть в этом, это как раз такая достаточно болезненная история, потому что считается, опять же, ну, вот те люди, которые протестуют, насколько я понимаю, там читал тоже некоторые, а просто интервью с протестующим, некоторые говорят, что там я даже голосовал, или там голосовала за Нетаньяху, но конкретно вот эта история, она неправильная, я против. Mm-hmm. То есть там, опять же, это не совсем против Нетаньяху как такового, это против его желания немножко, как бы сказать, немножко убрать сдержки и противовесы, на которых вот базируется израильская демократия.
Станислав Олегович, благодарю вас за разъяснение и за комментарии нашим слушателям. Напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Слушайте нас, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».